Глава 25. Когда Алексей Александрович вошел в маленький, уставленный старинным фарфором и увешанный портретами уютный кабинет графини Лидии Ивановны, самой хозяйки еще не было. Она переодевалась. На круглом столе была накрыта скатерть, и стоял китайский прибор и серебряный спиртовой чайник. Алексей Александрович рассеянно оглянул бесчисленные знакомые портреты, украшавшие кабинет, и, присев к столу, раскрыл лежавшее на нем Евангелие. Шум шелкового платья графини развлек его.
— Ну вот, теперь мы сядем спокойно, — сказала графиня Лидия Ивановна с взволнованной улыбкой, поспешно пролезая между столом и диваном, — и поговорим за нашим чаем.
После нескольких слов приготовления графиня Лидия Ивановна, тяжело дыша и краснея, передала в руки Алексея Александровича полученное ею письмо. Прочтя письмо, он долго молчал.
— Я не полагаю, чтоб я имел право отказать ей, — сказал он робко, подняв глаза.
— Друг мой, вы ни в ком не видите зла.
— Я, напротив, вижу, что все есть зло. Но справедливо ли это?
В лице его была нерешительность и искание совета, поддержки и руководства в деле для него непонятном.
— Нет, — перебила его графиня Лидия Ивановна, — есть предел всему. Я понимаю безнравственность,
— не совсем искренно сказала она, так как она никогда не могла понять того, что приводит женщин к безнравственности.
— Но я не понимаю жестокости. К кому же? К вам. Как оставаться в том городе, где вы? Нет, век живи, век учись. И я учусь понимать вашу высоту и ее низость.
— А кто бросит камень? — сказал Алексей Александрович, очевидно, довольный своей ролью. — Я все простил, и потому не могу лишать ее того, что есть потребность любви для нее, любви к сыну.
— Но любовь ли, друг мой? Искренно ли это? Положим, вы простили, вы прощаете. Но имеем ли мы право действовать на душу этого ангела? Он считает ее умершую. Он молится за нее и просит Бога простить ее грехи. И так лучше. А тут что он будет думать?
— Я не думал этого, — сказал Алексей Александрович, очевидно соглашаясь.
Графиня Лидия Ивановна закрыла лицо руками и помолчала. Она молилась.
— Если вы спрашиваете моего совета,
— сказала она, помолившись и открывая лицо, —
то я не советую вам делать этого. Разве я не вижу, как вы страдаете, как это раскрыло ваши раны? Но, положим, вы, как всегда, забываете о себе. Но к чему же это может повести? К новым страданиям с вашей стороны, к мучениям для ребенка. Если в ней осталось что-нибудь человеческое, она сама не должна желать этого. Нет, я не колеблюсь, не советую. И если вы разрешите мне, я напишу к ней.
И Алексей Александрович согласился. И графиня Лидия Ивановна написала следующее французское письмо.
«Милостивые государыня, воспоминание о вас для вашего сына может повести к вопросам с его стороны, на которые нельзя отвечать, не вложив в душу ребенка духа осуждения к тому, что должно быть для него святыней, и потому прошу понять отказ вашего мужа в духе христианской любви. Прошу Всевышнего о милосердии к вам. Графиня Лиди».
Письмо это достигло той затаенной цели, которую графиня Лидия Ивановна скрывала от самой себя. Оно до глубины души оскорбило Анну. С своей стороны Алексей Александрович, вернувшись от Лидии Ивановны домой, не мог в этот день предаться своим обычным занятиям и найти то душевное спокойствие верующего и спасенного человека, которое он чувствовал прежде. Воспоминание о жене, которая так много была виновата пред ним и пред которой он был так свят, как справедливо говорила ему графиня Лидия Ивановна, не должно было смущать его, но он не был спокоен. Он не мог понимать книги, которую он читал, не мог отогнать мучительных воспоминаний о своих отношениях к ней, о тех ошибках, которые он, как ему теперь казалось, сделал относительно ее. Воспоминания о том, как он принял, возвращаясь со скачек, ее признание в неверности, то, в особенности, что он требовал от нее только внешнего приличия, а не вызвал на дуэль, как раскаяние мучило его. Также мучило его воспоминание о письме, которое он написал ей. В особенности его прощение никому не нужное и его забота о чужом ребенке жгли его сердце стыдом и раскаянием. И точно такое же чувство стыда и раскаяния он испытывал теперь, перебирая все свое прошедшее с нею и вспоминая неловкие слова, которыми он после долгих колебаний сделал ей предложение. «Но в чем же я виноват?» — говорил он себе. И этот вопрос всегда вызывал в нем другой вопрос о том, иначе ли чувствуют, иначе ли любят, иначе ли женятся эти другие люди, эти Вронские, Облонские, эти камергеры с толстыми икрами. И ему представлялся целый ряд этих сочных, сильных, несомневающихся людей, которые невольно, всегда и везде обращали на себя его любопытное внимание. Он отгонял от себя эти мысли, он старался убеждать себя, что он живет не для здешней временной жизни, а для вечной, что в душе его находится мир и любовь, но то, что он в этой временной, ничтожной жизни сделал, как ему казалось, некоторые ничтожные ошибки, мучило его так, как будто и не было того вечного спасения, в которое он верил. Но искушение это продолжалось недолго, и скоро опять в душе Алексея Александровича восстановилось то спокойствие и та высота, благодаря которым он мог забывать о том, чего не хотел помнить.